Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире еженедельная программа о жизни епархии. В студии Оксана Таранова. В этом выпуске вы увидите: Иоанн Креститель, трижды величайший учитель покаяния. Его память совершалась на прошлой седмице. Чтение книги «Как путь к Богу». В Уваровском кадетском корпусе состоялось мероприятие, приуроченное ко дню православной книги. Архиерейский визит в Спасо-Преображенский храм села Демьян-Бедный Жердевского района. О том, как воспитать ребенка в неполной семье, поговорим в рубрике «За советом к батюшке». Пророк Иоанн Креститель после Девы Марии самый почитаемый святой. В богослужебной жизни православной церкви память пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна совершается еженедельно, каждый вторник. И отдельно в особые дни, связанные с его именем, еще 7 раз в году. 9 марта церковь вспоминает первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. В Христорождественском кафедральном соборе города Уварова литургию преждесвященных даров в этот день совершил епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий. Пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн был величайшим из пророков. Он прославляется Церковью как ангел и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и врожденных причастнейших, и светлый слово глаз. Еще до своего рождения Иоанн был предопределен к особой миссии. Предтеча на берегах реки Иордан совершал свое главное действо, призывая людей к покаянию. Совершал над ними крещение водой. Здесь он крестил и самого Господа нашего, Иисуса Христа. Мы же можем превознести учителя покаяния только чистосердечным раскаянием во всех своих согрешениях, вольных и невольных, и молитвенным благодарственным возношением к Нему.
Молимся Предтече, как первому отшельнику, первому аскету и учителю покаяния. Молимся Ему, конечно же, сейчас особенно Великий пост, это для нас актуально. Молимся Ему, чтобы Он молился о нас Богу, и чтобы Господь давал нам по Его святым молитвам покаяние, истинный покаянный дух.
Покаяние – это основа христианской жизни. Это нечто большее, чем просто осознание своих ошибок. Это перемены, происходящие в разуме и в сердце, которые дают нам новое представление о Боге, о самих себе и об этом мире. В процесс покаяния входит отказ от греха и обращение к Богу с просьбой о прощении. И если наше покаяние искреннее, то милосерден и любвеобилен Господь, готов все и всем простить и открыть нам врата Царствия Небесного. Из всех чудес, созданных человеком, наиболее нужным и великим является книга. В книге заключен огромный духовный мир человечества и наследие его духовного богатства. Поэтому по инициативе святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла уже несколько лет подряд по всей России 14 марта отмечается День православной книги. Вся история человеческого разума связана с книгами. И это совсем неспокойная история. За книги сражались, их сжигали, теряли, находили, выкапывали в толще старинных погребенных городов, спасали от вражеского нашествия, как самое дорогое. Книги не всегда были такими, какими мы их привыкли видеть. История книги своими корнями уходит в далекое прошлое. Разные народы по-разному пришли к письменности, используя для этого разный материал. Обо всем, что связано с историей книги, учащимся 9 классов Уваровского кадетского корпуса имени святого Георгия Победоносца рассказал руководитель отдела образования и катехизации Уваровской епархии священник Дмитрий Овсянников. Также ребята узнали, почему День православной книги празднуется именно 14 марта.
На Руси первым, кто применил вот этот печатный пресс, печатный станок, был диакон Иван Федоров. 14 марта 1564 года он напечатал первую книгу вот этим станком, которая называлась «Апостол».
Рассказ помощника благочинного Мучкапского церковного округа также заинтересовал ребят. Дмитрий Григорьевич Степанов представил кадетам дореволюционные православные издания и рассказал о них. К примеру, Евангелие 1852 года издания, которое хранится в Александро-Невском храме районного поселка Мучкапский как святыня. Как и когда оно попало туда, неизвестно. Но более 150 лет назад оно было подарено другому приходу, о чем и гласит дарственная надпись на нем.
Здесь написано 1852 года, 9 мая, боярыня Вера Петровна Головина дала сие священное Евангелие в отчину свою Рязанской губернии Донковского уезда в село Большие Кочуры в храме Рождества Пречистая Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы. То есть, вот, наверное, село, не знаю, такое осталось или нет, но вот эта книга была там. По ней молились люди.
Также ребята смогли ознакомиться с изданным в 1911 году апостолом и требником 1914 года издания, который 85 лет назад передали в дар в Никольский храм села Первая Березовка Мучкапского района. Эта церковь в годы гонений православной веры не закрывалась, и богослужения в ней совершались. Священники, служившие там, пользовались представленным кадетом требником более века.
Помощник и покровитель, близь мне во спасение.
Батюшка с Дмитрием Григорьевичем исполнили ирмасы покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Живая беседа и интересная тема не оставила ребят равнодушными. Каждый вынес для себя урок из этой встречи. Священник смог удивить молодых людей рассказом о том, что к православным книгам можно отнести не только богослужебную литературу и труды святых отцов, а также многих классиков, которые в своих произведениях затрагивают вопросы души и духовного возрастания. Главное – стремиться к познанию через чтение и тем самым обогащать свою душу положительными образами. Богата русская земля многочисленными православными святынями. И в глубинках много мест, сохранивших особую благодать. В Уваровской епархии одно из них – село Демьян-Бедный Жердевского района, где расположен бывший Спасо-Преображенский мужской монастырь. Совсем недавно в Преображенском храме по решению священноначалия настоятелем стал иеромонах Тихон Зубакин. О визите правящего архиерея и планах на будущее – наш следующий сюжет.
Монастыри с Древней Руси всегда считались светом для мирян, светом в их христианской жизни, примером христианского совершенства. Всегда миряне старались за монахами тянуться в духовной жизни.
Около века назад Спасо-Преображенский мужской монастырь был центром духовности, вокруг которого образовался целый населенный пункт. Монастырь был основан в 1908 году, располагался на высоком берегу реки Карачан. Здесь имелись жилые корпуса и несколько хозяйственных построек. На втором этаже братской обители – храм, престол которого освящен в честь Преображения Господня. Постепенно монастырь заселялся людьми, которые решили уйти от мирской суеты и посвятить свою жизнь монашескому служению. К моменту закрытия обители в 1918 году в монастыре проживало около 15 насельников.
Здесь жизнь для нашей епархии, жизнь монашеская, способствовала бы оздоровлению общей атмосферы и примером для многих мирян жизни, которая не такая миролюбивая, а наоборот боголюбивая и стремящаяся к Богу, в Боге видящая свою главную цель и ценность.
Из всех зданий, которые некогда служили украшением села, сохранился братский корпус, в котором возрожден храм и здание так называемой гостиницы. В небольших комнатках когда-то и расселялись насельники, послушники и монахи. Сегодня здесь живет и трудится подвижник Алексей Котельников. Он 2 года назад приехал из Рязанской области. Для него потрудиться в восстановлении храма – дело важное.
Ремонтом занимаюсь, летом на улице цветы сажаю, полю, кашу, всю понемножку.
Некогда монастырь вел активную деятельность. Монахами был выкопан источник и устроен большой пруд. С 90-х годов прошлого века по многочисленным прошениям местных жителей обрел вторую жизнь приходской храм в честь Преображения Господня. В сохранившемся братском корпусе монастыря церковь начала свое возрождение благодаря общим усилиям первого настоятеля храма, игумена Феофана, и прихожан. На сегодняшний день ведутся работы внутри здания. Перекрыта кровля, благоустроена территория, но предстоит сделать еще больше.
В Жердевском районе, в селе Демьян-Бедный, такой монастырь до революции был, и от него остались вот некоторые здания, которые способны принять уже сейчас монашествующих и начать монашескую жизнь здесь уже можно. Тем более, что недавно был назначен настоятелем этого прихода, этого храма пока, монах, иеромонах Тихон Зубакин.
Слава Богу, люди приходят на службу, это важно. Как-то стараются поддержать, потому что я на новом месте, новый человек.
В Спасо-Преображенском храме сохранились некоторые реликвии. К примеру, многие приезжают сюда поклониться иконе, подаренной игумену Симеону. Восстановительные работы в обители не быстрыми темпами, но все же идут. Новый настоятель, отец Тихон, на новом месте служения уповает во всем на милость Божию.
Чувство огромной ответственности за то, что на тебя возлагается. Не только за себя, но и за тех людей, которые здесь приходят. Потому что служба в Уварово – это другая ответственность, когда ты не главный, да? Здесь все-таки люди, здесь здание, строение и вообще хозяйственная жизнь. И ты ответственный за все, за все. Но я пришел с таким чувством, что, Господи, я ничего не могу, ты сам все можешь, сам помоги, зароди и преобрази это место. Вот. Поэтому я лишь оружие в твоих руках.
На территории Уваровской епархии нет ни одного действующего монастыря, ни женского, ни мужского. А ведь именно монашеские обители служат оплотом веры мирян. Сегодня и паломничество приобретает большое развитие именно по этой причине. Многие устремляются в дальние края, чтобы обрести особую благодать, которая помогает нести свой крест, забывая о благодатных местах родной земли. С помощью Божией и в Демьяне Бедном возродится монашеская обитель. И было бы прекрасно, если бы сюда потянулись люди, ищущие Бога.
Как вырастить ребенка в неполной семье? Эта проблема, к сожалению, актуальна и для православной среды, и для людей невоцерковленных. Как одному из родителей найти правильную линию воспитания? Как минимизировать душевные травмы ребенка? Обратимся за советом к клирику Христорождественского кафедрального собора города Уварова, священнику Владимиру Олейникову. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Ксения.
Если дети живут в неполной семье, то в их жизни происходит то, что можно назвать одним словом – неполнота. Как восполнить это незанятое пространство? Что нужно делать?
Когда семья лишается одного из родителей, то, конечно, получается такой перекос. Как птице, наверное, лететь трудновато с раненым крылом, так и семье трудновато приходится жить вот без кого-то из родителей, особенно детям. Что же делать в этой ситуации? Как порой у человека, лишенного, может быть, слуха или зрения, другие органы берут на себя дать вот обязанность помогать, так и семья, лишившаяся кого-то из родителей, тоже должна как-то справляться с этой ситуацией. И важно, чтобы мать верно восприняла ситуацию. Каким образом? Ну, есть старшие дети, они берут на себя обязанности что-то выполнять, подготавливать младших. А младшие дети при помощи старших не досаждают матери лишними своими, может быть, вопросами, какими-то заботами непрестанно, потому что матери труднее приходится. И естественно, что вот в этой ситуации не обойтись, да не наверное, без помощи Божьей не обойтись. И всячески раз, когда приходится, бывает трудно на душе, бывает трудно физически, звать к Богу: «Господи, помоги, не оставь нас вот в этой нелегкой ситуации».
Батюшка, а как объяснить ребенку разрыв родителей? И что нужно говорить ребенку об отсутствующем родителе?
Бывает и так, что то есть вот те заботы, те неприятности, связанные порой с моральной какой-то болью, даже с более физической в отношении того, что были нестроения в семье, мать изливает, бывает, на своих детей. Конечно, этого делать не стоит. Ведь они-то здесь ни при чем в сложившейся ситуации. Поэтому, конечно, в интересах матери сказать об отце, если ребенок, может быть, еще не помнит, если был в раннем детстве, то в интересах матери сказать об отце, оставить доброе впечатление, сказать, что он был неплохим человеком, он был хорошим человеком, добрым. Вот, и ты похож на него. Ты такой же мужественный, да, ты такой же вот хозяин дома. Чтобы ребенок, особенно мальчик, растущий без отца, чувствовал, что он в отсутствие отца стал, так сказать, уже взрослым человеком. И вот если все это получится в семье, то и дети не так, может быть, остро будут ощущать отсутствие своего родителя, отца там, или, не дай бог, матери. Поэтому вот в этой ситуации, когда происходит разрыв родителей, все-таки нужно сохранить доброе мнение о том, кто ушел из семьи детей.
В неполной семье родителю не только воспитывать, но и работать приходится за двоих, чтобы поставить ребенка на ноги. Часто бывает, что в погоне за благополучием теряется с ним связь. Как не надорваться одинокому родителю?
Вот в этой ситуации, когда Работа, работа, работа. И отдохнуть-то бывает некогда человеку. Складываются неблагоприятные отношения с детьми. Каким образом? Ну, потому что матери их не любит. Потому что они очень устают. И как бы приходят домой, а с дома еще свои заботы. Что-то приготовить надо, что-то постирать. И дети, порой, вот не видя вот этой вот порой материнской ласки, они ищут что-то на улице, понимаете? А улица очень опасна. Поэтому даже вот в той ситуации, когда родителям очень много, одним из родителей, матери или отцу приходится очень много трудиться, это же ваши дети. Это дети, которые будут вас досматривать в старости. Найдите время, чтобы пообщаться с ними, провести вместе выходной. Еще, чтобы ребенок не проводил много времени в том месте, где вы не знаете, где он будет находиться, пройдите с ним по секциям вместе. Пусть он выберет что-то. Что-то по душе ему обязательно, что-то понравится ему. Нужно взаимодействовать с классным руководителем. Вот все вот эти вот изменения, а классно может сказать, что происходит с ребенком вне, тогда, когда он находится дома. Вот такое взаимодействие школы, спортивных секций, родителей, они дадут свои плоды, плоды добрые.
Может ли мать устраивать свою личную жизнь и повторно выйти замуж? Или она должна полностью посвятить себя воспитанию ребенка? Тоже можно говорить и об отце.
Ну, я уверен в том, что как бы ни пришлось матери создавать новую семью или без новой семьи, заботиться о детях она все равно будет. Также и отец, наверное. Единственное, что вот создание новой семьи, конечно, бы быть осмотрительнее, наверное, чем раньше. И опять-таки здесь не получится без помощи Божьей обойтись. Почему? Потому что, когда мы надеемся только на собственный ум, на собственные силы, то бывают ошибки. Потому что, ну, все равно наши способности умственные ограничены по сравнению с Божьим разумом. Поэтому попросить бы Бога, Господи, определи сам, как мне быть. Вот. И однажды, когда в такой ситуации обращались к одному очень знаменитому афонскому старцу Паисию Святогорцу, он так отвечал: «Сделайте так, как угодно вашей душе». Что вам ближе? Или остаться одной, или выйти замуж. Но главное, чтобы вы не забыли Христа. Мы живем на этой земле, и не может все гладко будет пройти, без сучка и задоринки, так скажем. Но главное, чтобы шло все. Вот как Паисий Святогорец сказал, и можно и жениться, замуж уходить, можно одним остаться, но чтобы не забывать нам Христа Бога.
Спасибо вам за познавательную беседу. А нашим зрителям пожелаем духовной близости с чадом. В эти дни Великого Поста помните слова преподобного Исаака Сириянина. «Как здоровым глазам свойственно вожделение света, так посту, соблюдаемому с рассудительностью, свойственно вожделение молитвы. Телесных и душевных вам сил в подвиге несения поста. До свидания».